Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в Евангелии от Иоанна. Сегодня у нас 239-я встреча. И мы с вами сказали о том, что Евангелие от Иоанна начинается с пролога. Это первые 18 стихов первой главы. Кстати, порой разные исследователи по-разному подразделяют библейские книги. Так вот, тут единство полное. Практически все, кто изучает Евангелие от Иоанна, говорят об этом прологе. Это важная история, потому что здесь основные темы Евангелия. Мы уже с вами сказали, что этот пролог содержит три величайших утверждения. Сегодня будем разбираться, что же это за утверждения. И первое из них мы находим в первом стихе. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И вот тут мы с вами попадаем в очень неприятную ситуацию. Дело в том, что обычно, когда люди интерпретируют Евангелие от Иоанна, они говорят о «логос». В греческом языке вот это слово – это «логос». Но «логос» – это также понятие греческой философии. И действительно возникает огромное искушение поговорить о том, как «логос», «Христос» связан с греческой философией, как он переосмысливает греческую философию. Но дело-то в том, что Иоанн не был греком. Его читатели отчасти лишь были знакомы с греческой философией. И самому Иоанну, и его читателям гораздо ближе было не греческое понятие «логос», а еврейское понятие. И это понятие «мемра», то есть «слово», но особое слово. «Мемра» — это понятие, которое существовало в Ветхом Завете и имело огромную важность, огромное значение в Ветхом Завете. Вы помните, например, что нельзя было упоминать или произносить имя Господа в суе. Напрасно. Это имя, которое писалось как сочетание четырех букв и даже получило греческое, между прочим, название «тетраграмматон», то есть четырехбуквенное сочетание. Это четыре согласных звука, которые обозначались этими буквами «я-ха-ва-ха». И по результатам огласовки, то есть подстановки гласных звуков, мы получаем слово «Яхве» – «имя Божие». Вот имя Божие – это слово израильтяне не произносили. Видя в тексте «я-ха-ва-ха», они читали это как «Адонай». Вот это и есть еврейское понимание слова. Но теперь приходит тот, кто стоял еще до Ветхого Завета. Это самое начало. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И в оригинале мы уже видим, что это одушевленное понятие. Тот, кто был за Словом, стоял за этим Словом, был с самого начала, еще до начала Ветхого Завета, еще от начала Вселенной. Мы говорим с вами о главных параметрах нашего существования. И один из этих параметров заключается в том, что мы существуем во времени. Так вот, первый стих Евангелия от Иоанна и ставит Христа в соотношение ко времени. В начале было Слово, в начале всего, в начале этой Вселенной. Кстати, когда было начало этой Вселенной? Разные люди говорят по-разному. Я видел оценки от 6000 с небольшим лет до миллионов и миллиардов лет. И знаете что? Я не буду здесь догматичен. Кстати, мы говорим сейчас не о возрасте человека на Земле и даже не о возрасте этой Земли. Мы говорим о начале Вселенной. Важно вот что. Где бы ни было это начало Вселенной, в начале был Мемра или Логос, Слово, тот, который назван Словом, тот, имени которого нельзя было читать или упоминать в суе. Он был и он участвовал с самого начала. Никто из нас сегодня не в состоянии со стопроцентной точностью датировать начало всего этого, начало всего существа, существования. Однако каждый из нас может увидеть о том, что было в этом начале. Иными словами, где бы это начало ни находилось, по Евангелию от Иоанна 1:1, в начале было Слово. То есть есть некое постоянное действие в прошлом, в начале. Итак, время. Кстати, время тоже ведь распадается на прошлое, настоящее и будущее. И мы видим, как в первых стихах говорится о времени в прошлом, но оно отражается и на настоящем, и будущем. Сам Бог не имеет начала. Где бы вы ни начали повествование, что бы вы ни избрали за отправную точку, Бог, очевидно, был раньше. И здесь, в первом стихе, развивается эта мысль, и Слово было у Бога. То есть его нужно отличать от Бога Отца. Нельзя взять и сбросить все в одну корзину или в одно корыто. И здесь уже начинают появляться основы учения о Троице. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Но дальше третья часть вот этого стиха – Слово было Бог. Это явное утверждение, что Он, Логос, является Богом. Более того, по-гречески в оригинале именно слово «теос», то есть «Бог», стоит в роли подлежащего. И Бог был этим словом. Идем дальше. Стих второй. Оно было в начале у Бога. Это подтверждение, чтобы мы с вами не сомневались. Идем дальше. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Логос — слово в соотнесении со временем и в соотнесении со всем остальным, что существует на Земле. Именно логос, именно слово оказывается первопричиной. Все через него начало быть. Четвертый стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Многие сводят этот стих просто к тому, что он был жив, и он воскрес из мертвых, хотя это важно, это, конечно, так. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что жизнь здесь соотносится с людьми. Это жизнь, которая была свет человеков. Он не просто был и есть жив. Он сам был и остается жизнью. Той самой жизнью, которую мы потеряли и которой нам так не хватает в результате нашего грехопадения. Апостол Павел в своем послании Ефесской церкви пишет об этом очень четко и определенно. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». И дальше. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Вот в каком смысле в нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Дело не просто в том, что он по-настоящему живее всех живых. Дело в том, что эта жизнь дана через него нам. И вот здесь мы видим с вами еще одну особенность, которую неоднократно будем отмечать в Евангелии от Иоанна. Дело в том, что Евангелие от Иоанна рисует белыми и черными цветами. Вот все черное и белое, без полутонов, без оттенков серого. Вот просто есть плюс, есть минус. В данном случае есть жизнь, есть смерть. Более того, эта жизнь локализована. Эта жизнь именно в нем, в Иисусе Христе. «И свет во тьме светит», читаем мы дальше, «и тьма не объяла его». Этот свет, который не просто соперничает с тьмой. Знаете, иногда в проповедях некоторых проповедников и в беседах некоторых христиан получается какой-то дуализм. Есть добро, есть зло. Они равносильны. Кто кого одолеет? Нет. Библейское повествование разрушает саму основу для такого дуализма. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тьма не приняла его, тьма не загасила его. Кстати, вот такими разными способами можно перевести одно греческое слово, вот глагол, который в русском переводе синодальном переводится как «не объяла». А вы говорите «простое Евангелие», «простой язык». Да, может быть простой, но чрезвычайно емкий. И дальше противопоставление Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. Мы еще увидим его дальше в этой главе. Именно потому я и говорил о том, что предисловие, пролог, представляет собой обзор самых главных тем Евангелия. 6 стих. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». У Иоанна Крестителя сразу есть определенная миссия, которую он исполняет. 8 стих. «Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Вся миссия Иоанна Крестителя заключалась в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. Не себя продвигать, а его. Интересно, кстати, что здесь сразу слово «свидетельство». Свидетельство — это рассказ того, что ты видел. Это вербальный, прежде всего, для того времени рассказ. Смотрите, вначале было слово. Мы читаем о концепции слова и ее роли. А дальше Иоанн приходит, чтобы свидетельствовать. Каким образом? И словом тоже. Божие Слово дает свет, просвещение, освещение каждому человеку, приходящему в мир. И трагедия мира заключается в том, что мир не познал своего Творца. Мир отверг его. Мы читаем с вами об этом здесь. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Я думаю, что понимание слова «мир» и «свои» здесь должно быть расширено. Да, он оказался отверженным еврейским народом, но дабы у нас с вами не кипел антисемитизм в голове, скажу еще вот о чем. Он оказался универсально отвержен представителями всех народов. Мы с вами часто говорим о том, как важно, чтобы христианин был в каждой территории, чтобы христиане и христианские церкви были среди всех народов. Это действительно важно. Но знаете что? И это поразительно, но это нужно отметить. Отрицание Христа уже является универсальным. Ну, то есть в каждом народе есть немало людей, которые отрицают Христа. Это чтобы был понятен и размах нашей задачи благовестия, и сложности, с которыми мы сталкиваемся. Мы говорим, нужно, чтобы христиане были в каждой языковой группе, в каждом народе. И пока еще эта цель не достигнута. Но по умолчанию люди, отрицающие Христа, уже есть в каждом народе, в каждой языковой группе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Что же это за новое рождение? У нас есть несколько условий, которые должны соблюдаться. Не от крови. Иными словами, это необычное человеческое рождение. Знаете, тут мы, наверное, многое теряем, потому что в нашем мире часто говорится о том, что удобно, а что неудобно. Так вот, показывать картинку ребенка, который еще покрыт кровью и вылезает из утробы матери, эту картинку показывать считается как-то неудобно, нехорошо. Но именно эта картинка могла бы помочь нам понять, что здесь происходит. Рождение от Христа, рождение от Бога. Не похоже вот на это рождение, когда мы с кровью выходим из утробы матери. Не от хотения плоти. Это вот мы с вами решили, давайте своим поведением, своей плотью, своим желанием, давайте силой воли спасемся. Не бывает так, не работает так. В конце концов, только барон Мюнхгаузен мог вытащить себя вместе с конем, между прочим, из болота за волосы. Для того, чтобы выйти из болота, вытаскивать тебя должен кто-то, кто в этом болоте не находится. Мюнхгаузен вытащил себя сам. Мы понимаем, что это сказка, это фантазия. А что же здесь? А здесь о том, что рождение от Христа происходит не по нашему желанию. Не то, что мы пыжимся и пытаемся это сделать. Вот решил и сделал. А то, что Бог призывает нас и ведет нас. Не от хотения плоти. Далее, не от хотения мужа. Тут разные способы понимания этого текста. Я предложу вот какой. Мужчина делает над собой определенные усилия для того, чтобы получить образование. Я так хочу. Я вложу в это силы. Я буду на совесть работать. Для образования это понятно. Вот только со спасением так не получается. Не в том дело, что мы пытаемся выйти вон из кожи ради того, чтобы получить это спасение. Нет, конечно. Оно дано нам по Божьей милости. Это чрезвычайно важно помнить, потому что сегодня немало людей, которые делают удивительные вещи ради того, чтобы получить это самое спасение. И с одной стороны, мне нравится то, что вижу вокруг. С другой стороны, иногда просто хочется сказать человеку: подожди, ты не имеешь возможности. Сколько бы ты ни пытался, без желания Бога, без действия Бога, это бесполезно. А вот на действие Божие нужно ответить. И в этом действительно наша роль. Итак, мы с вами видим совершенно четкое указание на прямое действие Божьего Духа. И обратите, пожалуйста, внимание, все это происходит во времени. Оно началось до начала, потому что Бог существует пред началом всего. Оно протекает, продолжается сейчас, и оно устремляется в будущее. Мы видели одну из этих трех составляющих бытия – время, И сама эта составляющая делится еще на три – прошлое, настоящее и будущее. И в каждой из них присутствует Христос. А теперь мы переходим ко второй группе важных заявлений, которые мы читаем в этой книге Евангелия от Иоанна, 14 стих 1 главы. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Кстати, когда здесь говорится «обитало», по-гречески используется слово, корень которого вы уже знаете. Этот корень в русском слове «скиния». Иными словами, слово «обитало» поставило свою скинию, а если уж совсем просто переводить, поставило свою палатку среди нас. Христос существует не только во времени, причем в прошлом, настоящем, будущем. Он существует и в пространстве и заполняет собой все три составляющие пространства – и ширину, и высоту, и длину. Во всех трех измерениях пространства существует Христос. Дело в том, что Иоанн рисует для нас огромную картину всепроникающего Христа, а точнее даже Христа Вседержителя. Кстати, в 14 стихе греческий философ перестал бы нас слушать. Как это слово стало плотью? Да буквально, друзья мои. Слово родилось плотью. Кстати, Евангелие от Иоанна ведь даже не говорит о его рождении в Вифлееме. Для Иоанна это не столь важно. Его интересует вселенская история. Он родился во плоти, и этого было абсолютно достаточно. 15 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Мы с вами еще вернемся к этому тексту, вернемся к служению Иоанна Крестителя. Об этом человеке мы уже знаем. Но здесь у него особая роль и особое описание. Помните, я говорил, что евангелист Иоанн смотрит со своей точки зрения, и она открывает для нас новую грань. 16 стих. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Дело в том, что когда Бог вочеловечился, когда Иисус пришел на эту землю, можно было ожидать, что Он чего-то потеряет. Я приведу аналогию, которая поможет вам это понять. Когда вы меняете работу, один из вопросов, который вы задаете, звучит так: «А не потеряю ли я в зарплате?» Другой вопрос: «Не потеряю ли я в статусе, в моем общественном положении?» Кто-то идет на такую потерю, и то временно, надеясь потом наверстать. Другие говорят: «Я не хочу идти на работу, которая ниже оплачивается и которая имеет не такой высокий общественный статус». Так вот, что потерял Иисус, когда стал человеком? Ничего. Он остался полностью Богом и стал полностью человеком. Как Бог, Он всемогущ, любящ, праведен, вездесущ. Как человек, Он понимает наши проблемы, Он понимает нашу боль. Но при этом Его не коснулось грехопадения, о котором мы с вами читали в книге «Бытие». Это удивительная история. Но, отвечая на вопрос о том, что потерял Иисус, мы говорим всего одно слово – ничего. Итак, первая глава, первый стих и, собственно, начало главы – Иисус во времени, причем в настоящем, прошедшем, будущем. 14 стих – Иисус в пространстве, причем во всех измерениях этого пространства. И третье важное утверждение мы находим в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, а в некоторых переводах и в некоторых старых рукописях даже единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил. В современной культуре есть такое понятие материализация или даже развиртуализация. Развиртуализация — это когда человек, которого вы знали только, ну, через интернет, вдруг предстает перед вами, как плоть и кровь, как живой человек. Он развиртуализировался, вы встретились с ним лично. Так вот тут происходит величайшая материализация Иисуса Христа. Происходит величайшее воплощение. Бога не видел никто никогда. Ветхозаветные описания встречи с Богом — это, конечно, не полная встреча лицом к лицу. И вот здесь, в Новом Завете, Иисус Христос приходит для того, чтобы показать нам Бога. Я, кстати, считаю, что переводы более старые, в данном случае они вернее, они точнее. И тогда действительно 18 стих должен звучать так. «Бога не видел никто никогда». Единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанн рисует нам грандиозную картину, которая ставит Иисуса Христа во времени, в пространстве и в материи. Как известно, трехногий стол не качается. Нет-нет, это не стол, но это три важнейших элемента, которые поддерживают Евангелие. Помните про Троицу? В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.